90.
Мне удалось проникнуть внутрь. Хорошо бы вам сюда прийти. И поскорее. Н.
Фабиан оторвал глаза от дисплея мобильного и увидел, как маленькая красная лазерная точка переместилась из одного пригорода в другой на спроецированной карте Стокгольма. Он сидел на совещании вместе с Томасом и Ярмо и слушал отчет Маркуса Хёглунда и Ингер Карлин о том, как будет проходить облава на Диего Аркаса.
«Всего речь идет о 6 квартирах в городе, местонахождение которых мы установили», — сказала Ингер Карлин.
Никто из них сейчас не вел следствие, по крайней мере, официально.
«Плюс клуб «Блэк Кэт» на острове Кунгскольмен», — продолжил Маркус Хёглунд, который стоял рядом с ней в торце стола с печеньем в руке.
«А когда вы думаете нанести удар?» — спросил Фабиан, пытаясь ускорить совещание. Официально или неофициально, преступник не только находился на свободе, но и, по словам Корнелла Акерман, вероятно, наметил еще жертвы. К тому же Ниве, которая работала всю ночь, как раз удалось чудом проникнуть в систему мобильных операторов.
«Завтра вечером», — ответила Карлин.
«Я искренне надеюсь, что ты хотел сказать «мы», — сказал Хёглунд, посмотрев каждому из них в глаза. «Мы проводим довольно масштабную операцию, и нам понадобится помощь всего отдела».
Фабиан обменялся взглядами с Томасом и Ярмо и убедился, что они еще не прочли сообщение Нивы.
«Мы понимаем, что это не совсем вовремя в разгар рождественской кутерьмы», — продолжила Карлин. «Но, к сожалению, Диего Аркас, похоже, плевать хотел на это».
Хёглунд нажал на пульт, и вместо карты на экране появилось сделанное с самолета фото квартала, где находится ночной клуб.
«Как вы знаете, Black Cat занимает большое подвальное помещение со стороны улицы Хантверкаргаттен», — он показал лазерной указкой. «Но поскольку 3 его выхода расположены по 3 сторонам света, нам надо расставить в разных...»
Фабиан больше не слушал. Лежащие на столе мобильные Томаса и Ярма только что завибрировали, и он увидел, как они взяли телефоны и прочитали сообщение Нивы.
«Здесь, через световой проем во дворе, войдет 1 наряд», — Хёглунд показал на экране. «Второй наряд будет ждать в автобусе за углом, на улице Польхемсгаттен, и по нашему сигналу войдет через главный ход на улице Хантверкаргаттен. Вопросы?»
«Нет, по-моему, все совершенно ясно», — Томас поднял глаза от мобильного. «А что скажут остальные?»
«Совершенно ясно», — согласился Ярмо, убирая мобильный в карман.
«Важно, чтобы никто не подал стартовый сигнал до того, как шоу будет в самом разгаре», — заметила Карлин. «Мы войдем тогда и только тогда, когда они утратят бдительность и станут наиболее уязвимы. Понятно?»
«Что-то еще? А то у меня много других дел», — сказал Фабиан.
«Нет, думаю, это все», — отозвалась Карлин со вздохом.
«Кстати, тогда лучше всего заняться покупкой подарков к Рождеству, пока так спокойно», — сказал Ярмо с улыбкой.
«Хорошая идея», — откликнулся Томас и встал.
«Подождите немного», — сказал Хёглунд и поднял ладони. «Мы с Ингер работали над этим больше полугода. Срывов не должно быть. Поэтому, пока вы не разошлись, я хочу узнать, полностью ли вы уверены в том, что вам абсолютно все понятно».
«Полностью уверены», — отозвался Томас и вышел из совещательной комнаты вместе с Фабианом и Ярмо.
«Да, я внутри», — сказала Нива. «Но поскольку я не сижу в радиотехническом центре вооруженных сил, как только меня найдут жучки, придет конец веселью».
«Жучки?» — спросил Фабиан, увидев, как Эдельман выходит из кухни с чашкой кофе в руке. Сам он быстро шел по коридору с Томасом и Ярмо.
«Да, или боты. Дело в том, что мне нужно больше сведений и быстро».
«Окей, но сейчас мне не совсем удобно», — сказал Фабиан, встретившись глазами с Эдельманом и пытаясь уловить его настрой. Но лицо Эдельмана было совершенно нейтральным. Зато ему самому пришлось сделать усилие, чтобы не выдать себя, и он коротко кивнул, не замедляя шага. Эдельман ответил на его приветствие и пошел дальше к своему кабинету. Все заняло несколько секунд, а показалось целой вечностью.
«Но тебе надо только выслушать», — продолжала Нива. «Как я сказала вчера, мне надо знать больше мест и больше временных отрезков. Как можно точнее. Сейчас у меня только два места — фойе депутатского здания и квартира на ремонте. И этого недостаточно. Так что пусть Билли и Вилли просмотрят съемки, сделанные камерой наблюдения, и выяснят точное время в гараже на Слюссене, а ты сосредоточишься на складе Шургард».
«Окей, мы приедем как можно быстрее». Фабиан зашел за угол и наткнулся на женщину, так что она выронила свой пакет.
«Ой, извините».
«Это я налетел на вас и должен извиниться». Фабиан сел на корточки и поднял с пола зубную щетку и маленькие пузырьки с шампунем и лосьоном для тела и стал класть их обратно в пакет из магазина H&M, где уже лежали красное платье и пара туфель на каблуках.
«Из Дании?» —
спросил Томас и напряг грудные мышцы.
«Да, я ищу Малин Ренберг. Вы не знаете, где она сидит?» — спросила Доня.
«Она не сидит, а лежит», — ответил Томас и ухмыльнулся.
«К сожалению, Малин на больничном и, наверное, выйдет на работу не раньше, чем через полгода», — сказал Фабиан, отдавая пакет Дуне, одетый в расстегнутое пальто, под которым виднелись джинсы и белая блузка.
«Но, может быть, я смогу вам помочь?» — спросил Томас.
«Да, речь идет о машине, которая принадлежала... Алло, я ведь сказала, что это срочно!» — из мобильного раздался голос Нивы.
«Мне жаль, но, увы, мы должны идти. Томас», — позвал Фабиан, и они поспешили дальше. Дуня посмотрела вслед трем мужчинам, которые исчезли в конце коридора, и задумалась, что ей делать дальше. Ее единственный контакт в государственной криминальной полиции в Стокгольме на больничном и явно не скоро выйдет на работу. И тут вдруг сказались последствия бессонной ночи. Ей захотелось поехать домой и забраться под одеяло.
«Извините, но, похоже, вы заблудились. Вы кого-то ищете?»
Дуня повернулась к Херману Эдельману, который шел ей навстречу.
«Да, я пришла поговорить с Малин Ренберг, но она, как выяснилось, больна».
«Да, это так. Но я ее начальник. Может быть, я смогу вам помочь?»
Он подал ей руку.
«Херман Эдельман».
«Извините. Дуня Хоугар из полиции Копенгагена».
Они пожали друг другу руки, и Эдельман провел ее в свой кабинет.
«Что-нибудь выпьете? Кофе? Чай? Мне кажется, у меня даже есть немного водки Гамельданск».
«Нет, спасибо, не надо. Только если стакан датской воды».
«С газом?»
«Верно».
Эдельман достал и открыл две бутылки минеральной воды Рамлоса и налил ее в стаканы.
«У вас есть зарядка к моему мобильному?» — она показала свой айфон. «Ему капут».
«Капут?»
«Ну, в смысле, конец».
«Вы меня извините. Датский язык не мой конек, но вы имели в виду, что вам нужно зарядное устройство, и с этим нет проблем».
Эдельман подошел к письменному столу и вернулся с зарядкой.
«Пожалуйста. Кстати, а как вы вошли? Насколько я понял, вы не договаривались о встрече».
«Нет, я только сказала, что хочу сделать Малин сюрприз», — ответила Дуня, вставляя зарядку в розетку.
«И они вас просто так пустили?»
Дуня кивнула, и Эдельман покачал головой.
«Надеюсь, в полиции Копенгагена с безопасностью получше. Ну ладно, чем могу служить?»
«Я расследую дело об убийстве, и мы нашли машину, принадлежавшую вашему министру юстиции».
«Вы... имеете в виду Карла Эрика Гримуса?»
«Именно. Номерные знаки HXN-674».
«И где вы ее нашли?»
«На дне порта в Хельсингере. Насколько я понимаю, он — одна из жертв в большом деле об убийстве здесь, в Стокгольме».
«Да, это так. Но чтобы мне полностью понять, какое убийство вы расследуете?»
«Там целый ряд жертв, которых насиловали и расчленяли».
«Точно. Это телезнаменитость его жена?»
Дуня кивнула.
«Я думал, дело раскрыто и окончено».
«Да, я только подвожу итоги, чтобы убедиться, что мы ничего не пропустили. И тут я нашла эту взаимосвязь».
«Мы этим займемся. Конечно, мы досконально все изучим. Но, как и с НЛО, есть вполне естественное объяснение».
«И какое вы имеете в виду?»
«Ну, Гримус был известным коллекционером машин, дорогих машин. И вполне вероятно, что одну из них угнали, и она затерялась на просторах подпольного мира. Ваш преступник наверняка нуждался в машине, которая не имела к нему отношения. Но, как я уже сказал, я проверю и свяжусь с вами, как только что-то выясню».
Дуня вытащила зарядку из мобильного и встала.
«Я бы хотела, чтобы вы связались со мной напрямую». Она дала ему свою визитку.
«Конечно. Никаких проблем. И по этому телефону вас можно застать даже в рождественские каникулы?»
«Меня всегда можно найти по этому телефону». Она пожала ему руку.
«Когда он не разряжен».
Эдельман засмеялся и проводил ее из кабинета.